Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Все-таки мы выходим сегодня в прямой эфир. Я сразу прошу прощения, что этот момент у нас немножко задержался, но тот, кто хочет действительно услышать Антона Кобзева и продолжение нашей темы, тот остался и продолжает сейчас слушать Веда-радио и как раз попал на начало эфира. Итак, объявляю начало нашего прямого эфира. В этот момент, естественно, мы немножко позже его закончим, чтобы у нас было время разобрать всю тему. Какая именно тема, я скажу через несколько секунд, а в данный момент, именно сейчас, давайте поприветствуем Антона Кобзева, нашего лектора. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, спасибо, что сегодня вы снова вышли в наш эфир. Мы на прошлой неделе с вами встречались, и даже еще недели не прошло с нашего предыдущего эфира. И тема, которая была начата в прошлую пятницу, по-моему, да, у нас был эфир, так мне как-то помнится.
Да.
Сегодня продолжается, и звучит она вот как. Как обрести духовный опыт, и дальше, как пояснение, принятие как основа доверия к Богу. Тот, кто хотел, тот послушал первый эфир, он у нас в записи лежит уже в разделе «Прямые эфиры». Ну, а сегодня продолжаем общаться на эту тему. И, конечно, как всегда, вот, Антон, я вам первому предоставляю слово, а потом поговорим на эту тему вместе.
Да, хорошо. Спасибо вам большое, Олеся. Спасибо всем радиослушателям, которые еще раз слушают сегодняшний эфир. Я надеюсь, он опять же будет им как-то полезен. Они услышат что-то, что будет важно для их жизни, для их духовной жизни в первую очередь. И я опять же надеюсь на их активность, потому что в прошлый раз вот мне очень понравилось, что было очень много важных вопросов, и я понял, как в дальнейшем нужно развивать эту тему, о чем важнее говорить. И сегодня мы продолжим эту тему, и перед тем, как мы ее продолжим, я вкратце напомню то, о чем мы говорили в прошлый раз, для тех, кто, возможно, прошлый эфир еще не слушал, чтобы он тоже мог активно участвовать в нем. И мы говорили, что духовная жизнь, она, это необычная вещь в целом. И для того, чтобы человеку жить духовной жизнью, полноценной духовной жизнью, ему нужно в какой-то момент обрести духовный опыт, настоящий духовный опыт. Потому что если этот опыт не обрести, то жизнь человека из духовной, она может превратиться просто в религиозную. В исполнение каких-то обрядов, ритуалов, техническое исполнение, опять же, этих вещей, без понимания глубокого смысла того, что за этим должно происходить. И также еще хуже того, что может произойти в этом случае, это может произойти то, что у человека может зародиться некая неправильная вера. Неправильная вера в духовный путь, непонимание, к чему он должен приводить, какова цель этого духовного пути. Потому что, вот, например, совершенно неверно думать, что духовная жизнь и высшей целью духовной жизни является вечное наслаждение где-нибудь на каких-нибудь планетах. Да? Или, например, думать, что духовная жизнь – это то, что спасает меня от грехов. Там, в результате правильной духовной жизни я не буду страдать, например, все мои грехи мне простят. Вот. Это неправильное, это я привел всего лишь, может быть, какую-то каплю в море тех неправильных мотивов, тех неправильных представлений о духовной жизни, которые могут сложиться у человека, если он неправильно практикует. Да.
Это и даже, мне кажется, вот важно. То, да, о чем вы сказали, даже более сильный грех, когда человек думает, что вот эта вот так называемая духовная жизнь поможет ему справиться с, ну как, компенсировать, что ли, его грехи и пользуется этим. То есть это даже хуже, чем если бы он просто грешил и...
Да, совершенно верно. Веды говорят, что это даже еще хуже. Лучше бы тогда уж вообще ничем не занимался, да, так говорят веды. Потому что нет ничего более печального, когда человек приступает к какой-то духовной практике, и это можно сравнить с алмазом. Человек обретает алмаз, но при этом он не понимает его ценности. При этом он не понимает, в чем же заключается его ценность, и в конечном итоге продает его за дешево. Как в Ведах есть такая интересная притча, когда духовный учитель открыл своему ученику одну очень сокровенную молитву. И он сказал ему, что если ты будешь повторять эту сокровенную молитву, ты достигнешь всего совершенства на духовном пути. И ученик очень радостный вышел от этого духовного учителя. И когда он проходил по рыночной площади, он увидел, как торговцы на рынке, они между делом повторяет эту молитву. Затем он проходил мимо реки, и он услышал, как прачки на реке, они тоже, стирая белье, они тоже повторяют эту молитву. Затем он проходил мимо детей, играющих в мяч, и он услышал, что дети, они тоже повторяют эту молитву. И он сказал, он был в смятении, он вернулся к духовному учителю и стал спрашивать его: «Дорогой духовный учитель, ты сказал, что эта молитва очень сокровенна, что ее ценность невозможно переоценить. Но когда я возвращался от тебя домой, я услышал, что все вокруг повторяют эту молитву. В чем же ее ценность?» И тогда духовный учитель понял, в чем проблема ученика, и он тогда дал ему алмаз. Он сказал: «Возьми, пожалуйста, этот алмаз, это очень дорогой алмаз, одна из разновидностей очень дорогих алмазов. Пожалуйста, вот сейчас всем, кого ты встречал на своем пути, пожалуйста, пройди и всем предложи этот алмаз. И попроси заплатить какую-то сумму». И тогда ученик, он пошел действительно, он проходил мимо торговой площади, он предложил этот алмаз торговцам на рынке. Они стали спрашивать его, где он взял этот алмаз, сколько он стоит. И предложили ему за него какие-то копейки, но ученик, естественно, отказался, не стал ему продавать. Затем он подошел к этим прачкам и тоже предложил им этот алмаз. Но они тоже сказали, что ну а что это за камень, странный какой-то, белье им не постираешь как-то. Странная вещь,
интересная,
ну вообще
логика.
Не, у тебя не будем покупать. Да. И затем он предложил его детям. Дети тоже сказали, ну это какой-то странный предмет, им не поиграешь в футбол, там не поперебрасываешься им, он какой-то очень тяжелый, и острые углы у него, это может быть опасно. И все отказались у него покупать. И тогда этот ученик понял, что если человек не понимает ценности какого-то предмета, он не понимает, сколько нужно за него заплатить. И он откажется от него, даже если ему предложат какую-то низкую цену. Вот так же и с духовной практикой. Полное принятие духовной практики и успех в духовной практике достигает тот человек, который понимает ее ценность, который понимает, в чем цель ее состоит. Да? И вот использование духовной жизни как просто, ну как это сказать, компенсацию грехов, как вот вы, Олеся, сказали, как компенсацию грехов там, или как на возможность получить желаемое в этом материальном мире, да. Вот. Это означает неправильное непонимание того, чего стоит духовная практика в целом. И мы говорили о том, что духовный опыт, он необходим, но как его получить? Как его получить? И первое условие, о котором мы говорили, в частности, это было условие принятия воли Бога в своей жизни. Потому как иногда мы смотрим на свою жизнь и думаем, что если бы я был Богом, я бы лучше как-то сделал. Как-то поступил иначе. Но человеку для того, чтобы обрести этот духовный опыт, нужно как минимум принять эту волю Бога. Понять, что я не могу сделать лучше, что лучше мог сделать только Бог. Вот. И было очень много вопросов. В прошлый раз, если помните, мы постарались как-то на них ответить. Да. Но в частности, все они сводятся к тому, что вот позиция собственной правоты и мысли о том, что я знаю, как было бы лучше, они никогда не позволят нам понять Бога. И напротив, позиция принятия, и причем принятие разумного, да, принятие с разумом, то есть понимание того, чего хочет Бог от меня в этой ситуации, что я должен делать, не просто сложить руки и что-то принять, а понять, что хочет Бог от меня. Вот такая позиция поможет человеку обрести настоящий духовный опыт. Он увидит проявление Бога во всем. Как я приводил пример из Бхагавадгиты, да, где описывается качество Бога, и там говорится, что он подобен свету солнца и свету луны. И причем, если разобрать эту аналогию, то мы увидим, что свет солнца и свет луны, они разные по своей природе. Свет солнца согревает, а свет луны охлаждает. И таким образом, если человек будет так поступать, то он непременно обретет вот этот духовный опыт. Он получит вот тот плод, о котором говорится, да, и говорится в ведах, что человек должен его обрести. В частности, вот, например, в 9 главе Бхагавадгиты говорится, что если человек практикует правильно, то результатом его практики получится «пратякша вагавам дхармьям», говорится на санскрите, означает это то, что он почувствует Бога в своей жизни. Он почувствует себя душой. Вот, и это сделает его духовную жизнь неуклонной. И сегодня я хотел бы поговорить о некоторых вещах, которые также касаются вот этой темы принятия и необходимости обрести духовный опыт. Потому что раз за разом, когда я, вот, например, встречаю вот такие случаи в своей жизни, когда люди, они низводят духовную практику до каких-то ритуалов, до каких-то просто действий, которые они совершают в своей жизни. Мне становится очень грустно, потому что я понимаю, что они таким образом вот не ценят этот алмаз. Они не ценят этот алмаз духовной практики. Ну, или можно привести пример, как если купить какой-нибудь дорогой автомобиль, который способен ездить со скоростью 300 км в час, а мы используем его для того, чтобы там возить в нем картошку, или, не знаю, или используем его вообще как сарай. Это же для любого автовладельца была бы странная ситуация, если бы его машину вот стали бы использовать просто как склад. Вот так же с духовной практикой. Если мы неправильно ее используем, это вот подобно такой ситуации. Вот. И сегодня мы поговорим о принятии, о другом аспекте принятия. И аспект этот принятия звучит таким образом, что мы должны принять духовную практику полностью, целиком. Потому что часто так бывает, что мы принимаем какую-то часть из того, что нужно делать, и не принимаем какую-то другую часть того, чего мы, например, не хотим делать. И потом мы удивляемся, а почему же наша духовная жизнь она не становится настоящей? Почему же к нам не приходит какая-то настоящая вера? И вот веды объясняют, что принять духовную практику нужно целиком. В чем тут сложность состоит? В том, что не все люди понимают, что духовная практика – это не то, что можно просто попробовать. Да, как часто нам предлагают такие вещи. Да, ну вы попробуйте, да, если вам понравится, тогда вы будете делать дальше. Встречались с таким, Олеся, когда-нибудь?
Да, да, наверное, да.
Ну да, то есть, когда нам говорят, что вот вы, давайте вы просто попробуйте, и если вам понравится, тогда вы будете дальше этим заниматься. А если вам не понравится, ну тогда не будете этим заниматься. Вот говорится, что с духовной практикой так не получится. Почему? Потому что это очень все серьезно. Это все очень серьезно.
То есть, если как взялись, то уже отступать нельзя?
То уже отступать нельзя, да. Потому что ведь духовная практика, вот как раз я сегодня разговаривал с одним своим другом, и он задал мне такой простой вопрос, он спросил меня, а что такое духовная практика вообще? Что это такое? И мы с ним стали вдвоем рассуждать на эту тему, вспоминать что-то из священных писаний, что они говорят. И вывод напрашивается один, вот ответ на этот вопрос напрашивается только один, что духовная практика в первую очередь это отношения с Богом. Это когда человек пытается построить свои отношения с Богом, когда он говорит, что я хочу этих отношений. Я хочу понять эти отношения. Я хочу понять, кто такой Бог. Он как бы, он словно говорит, послушай меня, Бог, я хочу понять тебя. Я хочу понять тебя, кто ты. Я хочу понять, а какие отношения у нас с тобой? Какие они могут быть, эти отношения?
То есть получается да? Так, что если мы вот так вот заявили, если мы хотим тебя понять, как другу своему говорим, то просто потом через какое-то время развернуться, уйти просто некрасиво. Да, как если параллель просто в нашем общении провести.
Да, вы совершенно верно подметили. Это просто, ну, это просто некрасиво. Просто ввиду того, что мы очень долго живем в материальном мире, веды объясняют эту вещь, что мы очень долго живем в материальном мире, и у нас вот этот опыт отношений с Богом, он скрыт, очень сильно скрыт у нас внутри. И мы, тем не менее, всегда находимся внутри этих отношений. Веды объясняют очень странно, очень такой парадокс. Серьезно, мы все время находимся внутри отношений с Богом, потому что ничего в этом мире не существует вне Бога. Ничего в этом мире нету такого, чего бы не касался Бог. В принципе, нет ничего такого. И мы всегда находимся в отношениях с Богом. Кто-то называет это отношение с совестью, да? Кто-то говорит, что это судьба, кто-то говорит, что это карма, кто-то говорит, что это случай. Но веды объясняют, что все это Бог. Это все его рука, все это его воля. И мы, находясь внутри этих отношений, не замечаем этих отношений. Это вот сущность материального опыта. И когда человек начинает жить духовной жизнью, он словно говорит, что я хочу эти отношения восстановить. Что мне делать? И вот для того, чтобы почувствовать, что эти отношения восстанавливаются, что эти отношения, что ты вновь обретаешь какую-то силу в этих отношениях, защиту в этих отношениях, эту практику нужно принять серьезно. Ну, как, например, вот если мужчина хочет, ну, он серьезен по отношению к женщине и хочет каких-то серьезных отношений, он же никогда не предложит женщине, ну, как-то, знаете, попробовать. Вот давай мы с тобой попробуем отношения, и если вот они у нас с тобой, если мне с тобой понравится, то тогда мы вот пойдем в ЗАГС, да? Mm-hmm. А если не понравится, ну, тогда мы разбежимся как-то, правда? И такие отношения, вот серьезную женщину, они всегда обижают. Потому что, ну как так можно? Вот взять как-то попробовать, а потом еще и сказать, понравилось тебе или не понравилось. Отношения есть отношения. Если уже ты соглашаешься на эти отношения, ты соглашаешься, означает работать над собой. И это означает, что ты серьезен. Вот веды, между прочим, они так и предписывают создавать семьи. Не надо пробовать. Потому что все равно это совершенно разные вещи. Да, то, когда люди просто, ну, как сказать, как это называется, встречаются, да, и потом, когда они начинают жить вместе. И все, кто вот проходил эти этапы из моих друзей, из моих знакомых, когда я проводил такой интересный социологический опрос, мне просто самому было интересно, правда это или нет. И сколько я не проводил этот социологический опрос, всегда результат был положительный. Все утверждали однозначно, что это разные отношения. Это разные отношения. Вот. И поэтому веды объясняют, что вот не надо так поступать в духовной жизни. Потому что если ты уже принял какую-то практику, ну точнее не то, чтобы не надо, там есть какие-то запреты, а просто вопрос весь в том, хочешь ли ты получить духовный опыт, или ты хочешь остаться просто религиозным человеком. Да? Вот. То есть, хочешь ли ты, ну как это, жениться, да, или ты хочешь просто вот как-то свободно пообщаться. В этом весь вопрос. И поэтому, если человек хочет серьезный духовный опыт получить, то он должен серьезно принять практику. И что это означает? Что означает серьезно принять практику? И первое, что означает, это то, что нужно выполнять все то, что требуется от человека в данной духовной традиции, в данной духовной культуре. Как часто так бывает, что мы принимаем какую-то духовную культуру, и мы зачастую даже не знаем, а что нужно-то делать вообще. И делаем как-то. Ну, вот это мне нравится, и я это буду делать, это у меня получается. А вот это у меня пока не получается. И я, может быть, когда-нибудь начну это делать, но только не сейчас.
Выборочно,
конечно,
да?
Да, выборочно вот так вот мы это делаем. Потому что, в сущности, как я говорил уже на прошлой лекции, что мы в этом мире находимся в рабстве такой формулы. Приятно-неприятно. Что-то мне приятно, что-то мне неприятно. И, как правило, я привык то, что мне приятно, я привык принимать. А то, что мне неприятно, я привык отвергать.
Да, то, что неприятно, можно оправдать двумя способами. Либо я еще не дорос до этого, либо я уже выше этого.
Да, совершенно
можно
верно.
Можно так оправдать, да, себя.
Да, да, да. И вот это очень важный такой момент, потому что, конечно же, веды опять же предписывают какое-то постепенное развитие, да, говорится, что не надо сразу же принимать на себя все обязанности, даже те, которые ты сейчас еще не можешь выполнять, ну, чисто как-то физически, да, ты не готов, может быть, это делать. Но при этом нужно всегда стремиться вот духовный стандарт увеличивать. Кстати, вот это является очень важным критерием оценки своей веры. Есть у меня вера или веры у меня нет? И правильная это вера или эта вера неправильная? Очень верный критерий. И этот критерий звучит простым образом. Если у человека есть стремление и желание всегда увеличивать духовные стандарты, это означает, у него есть твердая вера, и эта вера правильная. А если у него нет желания увеличивать духовные стандарты, это означает, у него есть вера, но она не такая сильная, как хотелось бы. И напротив,
как же,
если у человека
как же стабильность? Вот если стабильно все человек делает, то это же хорошо ведь.
Это тоже хорошо, но это означает, что есть некий недостаток веры.
Угу.
Потому что отношения ведь они всегда динамичны. Понимаете? Отношения с Богом, они тоже всегда динамичны. И почему? Потому что, смотрите, это очень простой критерий. В этих отношениях есть вкус. А вот когда у нас есть вкус в отношениях, да, вот самый простой пример – это отношения, ну вот отношения между людьми. Я не буду брать конкретные какие-то примеры, отношения между людьми. Если в этих отношениях есть вкус какой-то, представляете, да? И нам же хочется этот вкус всегда как-то поддерживать и увеличивать, правильно же?
Ну, вообще, да.
Его хочется как-то развивать. Ну, то есть, если бы нам сказали, вот ты знаешь, у тебя есть вкус, в отношениях, но, пожалуйста, поддерживай определенные стандарты. Не надо как-то вот зарываться вперед. И это, мы бы восприняли это достаточно странно, потому что если у меня есть вкус от этих отношений, то мне хочется их развивать, мне хочется увеличивать. Мне хочется подарить 2 подарка в неделю. Ну, я не знаю. Или позвонить 3 раза в день. Если есть вкус. Если есть вкус. Если вкуса нет, и он только на этапе развития, то, конечно, нужно следовать вот определенным правилам. Ты договорился, что ты будешь звонить 3 раза в день. Вот, пожалуйста, звони 3 раза в день. Точно так же в духовной жизни. Пока вкуса определенного нет, значит, нужно принять определенную практику. На санскрите это называется садана. Ну, или принять определенную практику. Вот ты должен молиться, например, там 2 часа в день. Ну, или там 1 час в день, или 3 часа в день, я не знаю, у всех по-разному. И нужно принять практику и исследовать ей, и четко исследовать. Вот. Просто самый худший вариант, это когда у человека есть желание понизить духовные стандарты. И вот это уже означает, что вера у человека неправильная. Это означает, что вкуса духовного полностью нету. И это уже сигнал к тому, что, что вполне возможно, вот ум человека очень скоро посоветует ему оставить эту практику как бесполезную в жизни. Здесь уже надо, конечно же, бежать за советом. И принять вот эту садхану означает обратиться к тому, кто понимает, какова должна быть сейчас практика у тебя. То есть еще веды объясняют такую вещь, что самостоятельно определить свой духовный уровень невозможно практически. Потому что так как мы находимся внутри вот своего этого скафандра своего ума, тела, разума, нам очень трудно определить, что же правильно, а что нет, и каков мой уровень, где я сейчас нахожусь. И поэтому веды рекомендуют обратиться к тому, кто знает, кто разбирается в этом. Это, опять же, конечно, должен быть человек, которому мы доверяем, который открыт по направлению к нам и заинтересован в нашем духовном развитии. Вот это очень важно. Потому что если чего-то из этих пунктов не будет, если человек, например, он будет заинтересован в нашем духовном развитии, но будет закрыт. Мы к нему будем приходить, и он будет говорить, ты знаешь, у меня сейчас нет времени. И так неделю он будет нас отсылать, и у нас тогда не сложится правильного понимания, кто такой духовный человек или духовный наставник. Вот, то есть, или, например, он будет открыт к нам, но он не будет заинтересован, чтобы мы духовно развивались, а будет заинтересован, чтобы мы, например, как-то жертвовали много денег в казну духовной организации. Это тоже будет не очень хорошо, потому что он не будет иметь возможность дать нам какие-то правильные, бескомпромиссные, беспристрастные советы. Поэтому вот нужно обратиться к такому человеку и спросить ему, какой духовный стандарт я сейчас должен соблюдать, чтобы развиваться. И он, понимая наш уровень, даст нам то, что мы должны, делать. И мы должны принять это серьезно. Вот как опять же в отношениях. То есть, если мы пообещали, что мы будем это делать, мы должны принять это серьезно. Потому что все, что мы не делаем потом в отношениях, если мы уже приняли на себя какие-то обеты, это все будет снимать вот этот кредит доверия с нас. Ну, опять же, вот в отношениях. Если вот, я думаю, что любой человек это поймет. Если мы пообещали, что мы позвоним в такое-то время, да, то есть, и мы, например, не позвонили в это время. И потом тоже не перезвонили, и как-то не извинились, и вот как будет чувствовать себя вот тот человек, которому мы пообещали позвонить? Он, как минимум, будет не понимать, а что же произошло, правильно? Поэтому все ответственные люди, если они опаздывают, как сегодня вот продемонстрировала наша замечательная ведущая радиоэфиров Олеся. Если человек опаздывает, то он обязательно сообщит о том, что я опаздываю, пожалуйста, не волнуйтесь, все хорошо, я помню о вас. Я помню о вас и буду чуть-чуть попозже. И все, никаких проблем. То есть человек понимает, да, все нормально. Обо мне думают, обо мне помнят, и через 10 минут мне перезвонят. Или перезвонят чуть еще позже. Ну, вот в любом случае так произойдет. А если бы этого не произошло, было бы странно. И отношения таким образом разрушаются, да?
Да, да.
То есть любая вещь, и в ведах часто это называют невнимательность, и также они говорят, что вот эта невнимательность, она разрушает отношения вообще на корню. Ну, любая невнимательность, вот представьте, также принятие серьезной духовной практики, это означает, если вы вот сейчас посвящаете это время молитве, то это время нужно посвящать молитве и ни на что больше не отвлекаться. Как часто так бывает, что наше сознание его куда-то уносит. У нас, вот Вед объясняет, у нас сознание, оно зачастую внешнее. Замечали, наверное, да, что нас внешние вещи очень сильно интересуют. Почему так много аварий происходит на дорогах? Потому что люди, они смотрят, и их все так интересно им, что происходит вокруг, и они не могут на процессе сконцентрироваться. Да, почему мы вот отвлекаемся постоянно на какие-то внешние предметы? Почему рекламодатели делают яркую рекламу? Потому что они знают, у нас внешнее сознание. Мы обязательно обратим на нее внимание, если она яркая какая-то, необычная. Так же бывает и во время молитвы, когда человек произносит какую-то молитву, и он позволяет просто своему уму уйти куда-то во внешнее сознание. И, например, уже раз и там в телефоне что-то делает. Или с кем-то, не дай бог, уже начал с кем-то общаться. Или просто уснул. Вот эта невнимательность, она также лишает человека возможности обрести настоящий духовный опыт. Но опять же, вот, так как отношения с Богом – это самое близкое, что у нас есть, поэтому можно всегда приводить вот этот пример отношений между людьми, когда мы пытаемся понять эти темы. Ну вот представьте, если вы общаетесь с человеком, а он в какой-то момент просто… Вот вы общаетесь, вы на какие-то сокровенные темы пытаетесь с ним поговорить, что-то серьезное сейчас ему рассказывать, это что очень важно для нас, потому что духовная жизнь – это же очень важная вещь. А он в какой-то момент просто достает телефон и начинает там проверять почту свою. Или непринятые звонки. И еще ты говоришь, да-да-да, ты говори, я слушаю тебя. Ага.
Говори, да.
Ты говори, я слушаю внимательно, да.
Хороший фон.
Да. Какое возникнет ощущение по отношению к этому человеку?
Ну, конечно, неприятно. Видно, что это ему неинтересно и хочется уйти сразу.
Да, это очень сильно нас обижает. Такое ощущение, что зачем он вообще завел эту беседу? Он сам, главное, представляете, какая тема? Он сам нас позвал и говорит, давай поговорим. И вы откликнулись на его просьбу, пожертвовали своим временем и сказали, ну давай поговорим. И вот он посредине телефона, или раз у него зазвонил телефон, и он ответил, сказал, ну подожди минуточку сейчас. И полчаса уже по телефону говорит просто сейчас.
Да, ну это странно очень.
А вы сидите и ждете, да, что он сейчас вот закончит, и вообще ситуация очень непонятная для вас. Вот так же говорится и с молитвой, и со всей практикой. То есть принять серьезно, это означает, если я сейчас делаю вот это означает, я сейчас делаю вот это, и больше я ни на что не должен отвлекаться, потому что молитва в сущности это общение с Богом, это построение моих отношений с Богом. Я показываю самому Богу, насколько я серьезен в том, что я хочу обрести с Ним отношения. Вот. И при этом нужно иметь еще такую внутреннюю решимость делать это постоянно, невзирая на то, что внешние условия вот как-то меняются в моей жизни, да? Потому что вот поистине тот, кто хочет практиковать молитву, он будет практиковать ее всегда. Каковы не были бы внешние условия. Еще один важный нюанс, который возникает на пути людей, которые пытаются получить духовный опыт в своей жизни, когда они пытаются внешние обстоятельства подстроить под духовную жизнь. Понимаете, то есть вот он говорит, вот у меня сейчас, знаете, не очень выгодная внешняя ситуация, как только она у меня поменяется, я буду полностью вот отдам все свое время духовной практике. А пока она не поменяется, то есть я вот буду как-то вот так. С горем пополам. И вот говорится это, что это опять же элемент неискренности человека в его духовной жизни. Потому что внешние обстоятельства, они никоим образом вообще никак не связаны с духовной жизнью. То есть человек всегда при желании может найти возможность это сделать. Как один святой ведической традиции Шрила Прабхупада, он часто приводил такой пример. Он говорит, ну вот представьте, вы влюбились. Вот у вас сейчас может быть не самое лучшее финансовое ваше положение, может быть у вас сейчас очень много работы, еще чего-то или учебы. Но вот представьте, вы очень сильно влюбились. Я уверен, каждому знакомо это чувство. И вот представьте, найдете вы время, чтобы сходить на свидание или нет?
О, ну конечно же, найдет.
Да. И абсолютное большинство, как ни странно, они... Если они проникались в этой ситуации, они говорили, ну конечно я найду время на свидание, ну как же так? Потому что я же знаю, и по ночам ходят на свидания, и пешком домой возвращаются после свиданий, когда уже не ходит транспорт.
И опять от меня сбежала последняя электричка.
Да, вот эта песня как раз об этом. Эта песня как раз о том, как насколько серьезно можно быть в духовной практике, понимаете? То есть вот от него сбежала последняя электричка, а вот не страшно. Пойдем по шпалам, по привычке.
Нормально
вот. Так. Вот это искренность в духовной практике. То есть, если у человека есть правильная вера, если у него вера, она направлена на те вещи, на которые она должна быть направлена, то он всегда найдет время уделить вот этому самому сокровенному, вот этому самому важному в духовной жизни, в своей жизни. Потому что, в сущности, посмотрите, наша жизнь, ведь она состоит из суеты. Наша жизнь состоит из повседневщины. Наша жизнь состоит из того, что мы, о чем нам вообще не хочется рассказывать. Вот у вас бывало, Олеся, когда-нибудь такое, когда вас спрашивают, просто обычный человек спрашивает у вас, как дела? А ты так вздыхаешь и понимаешь, что, ну, в принципе, да нечего-то рассказывать. Или спрашивают, как жизнь у тебя. И ты понимаешь, что рассказать-то тебе нечего, ну, в сущности, такого, чего было бы интересно послушать, о чем было бы интересно послушать.
Ну, наверное, да, разные ситуации в жизни бывают, и такое тоже.
Да, потому что наша жизнь, она зачастую состоит просто из повседневщины. Я уже рассказывал, наверное, да, на прошлой лекции этот вот пример, когда я ехал из Москвы, в Москву, точнее, я возвращался уже, и на подъезде к самой Москве, на какой-то станции, увидел просто серый вокзал, серую электричку и серые лица людей, которые едут на работу сейчас уже в 6 утра. И далее на весь забор такими большими буквами было написано: «И так будет каждый день».
Да, такое мрачное предсказание.
Она тоже отозвалась в моем сердце сразу. Я понимаю, что это какой-то человек, который однажды не выдержал, стоя на этой станции, взял баллончик просто с краской и решил свою боль сердца он как-то написать ее на этом заборе. Поэтому говорится, что духовная жизнь — это самое важное, что у нас есть. Это вот то время, которое мы уделяем духовной жизни, это то время на то, чтобы быть счастливым. На то, чтобы быть по-настоящему счастливым. Так же, как в Ведах приводится такой пример, мне он очень тоже нравится, это когда говорится, что вот у нас в квартире есть, ну, какая-то главная комната, где мы проводим большинство своего времени, да, а есть еще туалет, который мы обычно закрываем. Ну, вот туалет и ванная, да, которые мы обычно закрываем, они у нас закрыты, и там выключен свет всегда. Правильно, да? То есть мы включаем свет там только тогда и открываем, когда нам необходимо ей воспользоваться. Вот. И точно так же говорится и в нашей жизни. То есть у нас есть какие-то главные вещи, а есть какие-то второстепенные. Не то, чтобы мы ими пренебрегаем, или мы говорим, что это вообще не нужно. Это нужно. Но нужно понять, что это не главные вещи. Потому что никто же, приходя к нам домой, не говорит, что: «А вы знаете, можно я у вас в туалете посижу сейчас?» Это же никто так не делает. Обычно говорят, мы проводим человека в какую-то главную комнату, садим его там на удобное сиденье. Мы же не говорим, а у нас еще вот, смотрите, туалет вот есть. Обычно просто так вскользь кто-то спрашивает: «А где у вас туалет?» «А вон там». «А ну ладно, спасибо», и все. И никто как не делится там, знаете, что: «Ой, у вас такой красивый там унитаз, вы знаете, вообще, я такого никогда не видел». Ну, так обычно не делается, потому что, ну, унитаз – это унитаз, и понятно, что у него одна какая-то функция, или раковина, это тоже, или ванная, то есть, или душ, это, ну, это же понятные вещи. Вот. И поэтому веды говорят вот точно так же с духовной жизнью и с нашей жизнью вот повседневной. Понятно, что она должна быть, понятно, что без нее никуда, да, так же, как без всех вот этих вот комнат. Но, однако же, какой смысл все это обсуждать? Какой смысл обо всем этом говорить? Какой смысл все это возводить в ранг единственного того, чего стоило бы, ну, обсуждать как-то в своей жизни? Поэтому духовная жизнь – это то, что направлено конкретно на получение счастья в жизни. Вот. И практически единственное, что, от чего можно получить какое-то счастье. Вот. Поэтому принятие духовной практики означает принять ее серьезно. То есть, чтобы получить какой-то опыт, в духовную жизнь нельзя как-то поиграться. Нельзя как-то поиграться, как-то, может быть, попробовать, а потом бросить. Это можно сделать, но просто вопрос весь в том, что при этом мы не сможем получить вот тот опыт, тот настоящий опыт, который поможет нам двигаться по этому пути, идти дальше, развиваться, усиливать свои духовные стандарты и получать от духовной жизни счастье. А мы знаем такую вещь, что если нам какая-то практика, если нам какая-то деятельность долгое время не приносит счастья, есть большая вероятность, что мы этой деятельностью заниматься перестанем. Это показывает многолетний опыт нашей с вами жизни. Угу. Я вкратце хотел бы описать вот результаты, которые человек может обрести в своей жизни, если он серьезен в духовной практике, если он серьезен в духовной жизни, потому что очень часто люди не всегда понимают, что такое настоящий духовный опыт. Иногда люди думают, что вот настоящий духовный опыт – это если я увидел свет, там какой-то божественный свет увидел там в лесу, и я сразу понял, это вот Бог дал мне знак. Или там они, ну, приписывают различные суеверия, да, на то, что такое духовный путь. Как совсем недавно я, ну, можно сказать, с большим разочарованием смотрел одну программу про одну православную святую, российскую. Вот она жила в Москве, женщина православная, ее сейчас отнесли, как это сказать, к лику святых, ее причислили.
Причислили.
И, да, и я смотрел про нее программу, как одна женщина, она делилась своим пониманием, почему она считает эту женщину святой. Это официальная программа по телевидению. И вы знаете, я был крайне удивлен, когда она, описывая вот эти примеры, почему она считает эту женщину святой, и как она, как святая женщина, проявила свою жизнь, она описывала довольно мирские понятия, абсолютно мирские понятия. Ну, например, она говорила, что вот к ней обращаются, если у человека большая беда. И она приводит пример, что вот одна женщина очень сильно заболела, она очень долго болела, никто не мог ее вылечить, но когда вот родственники сходили к этой святой, болезнь прошла. И потом она стала описывать, что вот болезнь у нее прошла, но так как во время болезни от нее ушел муж, эта женщина стала очень сильно страдать, и она в своих молитвах также стала обращаться к этой святой и просить: «Дай мне, пожалуйста, мужа». И через какое-то время в ее жизни, естественно, появляется муж. И она очень рада этому событию, потому что, ну, это очень хорошо, когда в жизни женщины появляется муж, это очень здорово. Она очень радуется, но опять ей чего-то не хватает, и в какой-то момент она понимает, что она бы хотела, конечно, еще иметь детей. А как-то вот у нее с этим мужем вот не получалось, ну, завести детей. И она опять стала молиться этой святой, и через какое-то время к ней пришел такой вот ответ, что у нее сейчас появится ребенок, и в ее жизни появился ребенок. Действительно, у них родился ребенок. И именно поэтому они считают эту женщину святой, именно поэтому у них везде вот иконки расставлены с изображением этой женщины. Ну, знаете, возникает очень простой вопрос. А в чем же духовность вообще вот всей этой ситуации? Я, например, вообще ничего не увидел духовного в этой произошедшей ситуации. Я увидел просто человека, у которого были материальные желания. Он с этими материальными желаниями стал очень усиленно обращаться к святому человеку. И святой человек, видя беспомощность, ну, вот этого живого существа, да, обусловленного, он исполнил просто все его желания. А в чем здесь духовность, вообще непонятно. Поэтому веды объясняют, что духовность – это в первую очередь, когда человек понимает свое положение по отношению к Богу и начинает очень энтузиастично исполнять свои обязанности по отношению к Богу. Вот это есть настоящий духовный опыт. И что получает человек? Что получает такой человек? Он понимает, что Бог меня всегда защищает. Что Бог меня защищает всегда, что бы со мной ни происходило, это защита Бога. А потому как с нами, как мы с вами говорили на прошлой лекции, случаются иногда разные ситуации. И ситуации иногда бывают такие, как мы хотим, а иногда бывают такие, как мы не хотим. Правильно же?
Ну да.
И вот вопрос иногда возникает. А вот когда возникают ситуации, которые мы не ждали и которые мы не планировали, это разве не от Бога? И веды объясняют, это от Бога. И если ты не понимаешь это, значит, у тебя просто проблемы сейчас с верой. Как знаете, есть
недавно
такая история.
Я вот вспомнила фразу, кто-то говорил. Кто же это сказал, точно не помню, но чем хуже, тем лучше. Вот, очень короткая фраза.
Да, совершенно верно. В духовном плане иногда говорится, что чем хуже, тем лучше. Как есть такая история, знаете, про немецких вдов, которые... Почему немецкие вдовы стали атеистами? Они просто молились очень усиленно Богу о том, чтобы их мужья вернулись домой целыми и невредимыми. А мужья не вернулись. И они подумали, значит, Бога нет, и стали атеистами. Понимаете? Простая вещь. Угу. Поэтому у меня, знаете, вот возник такой вопрос. А возникла бы вера у этой женщины, вот в святого человека, в Бога, если бы в ее жизни вот так она не смогла бы вылечиться от этой неизлечимой болезни? Возникла бы у нее вера.
Да,
представляете, вот такая
вопрос.
Странная передача. Да, человек болел неизлечимой болезнью, стал очень сильно молиться Богу, а болезнь так и не прошла. И он так уверовал в Бога. Ну это, да, представляете, если бы была вот такая передача?
Да, сложно представить.
Вот это была бы, вот эта передача, она произвела бы серьезное впечатление, понимаете, на людей, у которых вера в Бога ограничивается тем, что Бог тот, кто исполняет наши материальные желания. Понимаете? Но по факту это так. Потому что иногда Бог делает так, что в нашей жизни становится только еще хуже. Мы вроде хотели как лучше, а стало еще хуже. И веды говорят, в этом милость Бога. Да. Второе, что появляется в жизни человека, что очень сильно проявляется в его жизни, это то, что человек начинает понимать план Бога на свою жизнь. Да? Потому что ведь у нас есть какой-то план на свою жизнь, да? И эти планы у нас всегда противоречивы. Мы хотим то одного, то другого. И причем иногда хотим каких-то несовместимых вещей. Согласитесь, да? Ну, как вот, например, люди хотят быть здоровыми, а при этом, ну, пьют спиртные напитки. Вот представляете, да? Это же если вот просто посмотреть на людей, которые вот сидят за столом, поднимают, ну, стакан с каким-то содержимым спиртным и говорят, давайте
за
выпьем
здоровье.
За здоровье обычно, да. Вот, Олеся, вы меня опередили. Да, они говорят, давайте выпьем за здоровье, обычно говорят. И при этом они все соглашаются, говорят, давайте, и выпивают то, что находится в их стаканах. Согласитесь, это же совершенно противоречивое желание. Представляете, как вот Богу на это все смотреть? Вот ты просишь здоровья, а при этом сам себя отравляешь ядом. Как можно вот это выполнить вообще? Вот представьте, вот, Олеся, если бы вас попросили выполнить такое желание, что бы вы делали?
То есть просят здоровья, да, и в этот момент же травят себя ядом.
Да, да, да. Вот как выполнить это желание?
Ну вот, слава богу, что я не бог, и мне не приходится такие дилеммы решать.
Да, а представляете, а ему приходится решать такие дилеммы. И поэтому иногда... говорится, что нужно вот увидеть, что мой план на жизнь, он несовершенен абсолютно. Потому что я иногда хочу противоречивых вещей. Причем это-то очевидная вещь, когда у человека появляется хоть немножечко разума, он эту вещь видит, он это понимает. Но есть какие-то вещи, которые, знаете, совершенно вот мы еще даже не видим, не замечаем. Ну, например, человек очень хочет машину. А у него, знаете, вот у него никак не получается вот эту машину приобрести. Вот все что-то и не так, и не сяк. И то денег нет, то права не дают, то еще что-то. Если человек присмотрится, он увидит, что, возможно, это план Бога на мою жизнь. Потому что, возможно, вот это желание иметь машину и желание жить, оно уже вошло в противоречие в моей жизни. Понимаете? Потому что у меня же есть желание жить всегда, но при этом я хочу машину. А Бог видит, что это противоречие. Что вот по карме, например, если я буду иметь машину, то проживу я недолго, не так, как хочу. И он мне не дает машину. И так со всем остальным. Это вот я привожу просто элементарные примеры, но так со всем остальным. Но человек, который серьезно принимает духовную практику, в какой-то момент он видит, что его план лучше, чем мой. И поэтому говорит, Бог, можно я буду делать то, что ты хочешь, а то я все время ошибаюсь. Как есть такая история тоже, я недавно приводил один из моих духовных наставников, он рассказывал про одного человека, он был священнослужителем или браман, как называют в Индии, и он, у него была жена, и эта жена, знаете, она, ну так как женщина, она всегда как-то хочет участвовать в жизни мужа, она часто к нему приходила, что-то ему делала, что-то спрашивала его, знаете, надо поговорить ей как-то, а он очень был погруженный в священные писания, ему нравилось вот именно духовной практике себя посвящать, и он в какой-то момент, он обратился к Богу с такой молитвой, что вот можно как бы, чтобы жена как-то не мешала. И на следующий день жена умерла.
Вот
и этот браман, он очень расстроился. Он подумал, ну Бог, ну как же так вообще? Что же я теперь буду делать без жены? Это же кто-то и готовить надо, и там и это надо, и то надо. И как-то поговорить иногда тоже же хочется. Все-таки жена же. И потом он задумался и сказал... Бог, ты знаешь, вот давай лучше, можно так, чтобы я хотел того же, чего и ты хочешь, а то я как-то все время ошибаюсь. Mm-hmm. Понимаете? То есть мы всегда ошибаемся. Мы, что бы мы ни задумали в этой жизни, если мы задумали это просто вот минуя духовную жизнь, минуя желание служить другим людям, минуя желание служить Богу, то мы вот 99% того, что мы ошибаемся, что это мы сейчас хотим чего-то того, чего нам не надо. Понимаете? И вот у человека, когда у него есть вот эта стойкость духовной практики и принятие духовной практики, он начинает в какой-то момент понимать план Бога на свою жизнь. Это как есть одна православная молитва, тоже один православный человек, он сказал, Господи, спасибо тебе большое, что ты сделал все нужное таким легким и доступным, а все ненужное в моей жизни сделал просто недосягаемым.
Mm-hmm.
Это вот видение плана Бога.
Над этим можно поразмыслить. Вот вообще глубокая такая фраза. поразмыслить и понаблюдать в своей жизни очень хорошо за вот этими вещами и не видеть действительно так, как это есть.
Да, действительно, можно получить удивительный опыт. Вот я, например, сейчас я вот сам вспоминаю некоторые моменты в своей жизни, когда я просто, превознемогая самого себя, желал обрести какие-то вещи, которые потом по итогу делали мне в жизни только хуже. Просто полностью ломали мою жизнь. А хотя я так к ним стремился, что превозмогал просто все возможное и невозможное. Но вот плюс человека, который идет духовным путем, он может этих ошибок избежать. Потому что он уже умеет, он может научиться, точнее, синхронизировать свои желания с желанием Бога на его жизнь. Потому что веды объясняют, веды говорят, в частности, Бхагавадгита, что Бог – это наш вечный доброжелатель. Там говорится «Сухридам сарва бутанам», то есть говорится, что Бог является тот, кто является высшим доброжелателем и лучшим другом всех живых существ. Представляете? Лучшим другом. Это означает, что лучше, чем он, никто не придумает мою жизнь. Никто не сделает так, как сделает он. И все, что мне нужно, это мне нужно просто увидеть его план, согласиться с этим планом. И моя жизнь будет совершенной. Да, это очень глубокая вещь. Вот, хорошо, что вы об этом сказали. И третье, что человек он обретает в результате такой практики, это то, что у него появляется возможность общаться с Богом и доверять ему самое сокровенное, что есть у него на сердце. Потому что, в частности, веды объясняют, что да, в нашей жизни должна быть непременно должна быть роль духовного наставника, духовного учителя и друзей, с которыми мы можем общаться на духовные темы, на сокровенные темы, мы должны как-то им открываться, доверять им. Но все же говорится, что самое сокровенное, самое потаенное, что есть в нашем сердце, мы можем верить только Богу. Только у Него есть возможность выслушать это все и при этом, знаете, ну как говорится, не потерять равновесие, да? Потому что иногда некоторые вещи мы просто не можем рассказать больше никому и можем рассказать их только Богу. И вот у человека, кто принял серьезно духовную практику в свою жизнь, у него есть вот эта возможность общаться с Богом, лично с Ним общаться. Как знаете, приводится такой пример, ну вот с президентом, да? Вот мы живем в России, и мы, ну теоретически большинство населения в России знает, что есть президент, да? Что есть такой человек, он где-то там живет, но кто из нас может вот индивидуально с ним как-то пообщаться или хотя бы даже позвонить ему? Ну, таким правом обладают какие-то очень незначительное количество людей, да? Родственники его там, те, кто с ним работают. Но вот говорится, что тот, кто серьезно принимает духовную практику, тот становится вот словно как родственник вот президента. У него появляется канал, по которому он может всегда обратиться и всегда пообщаться, и всегда почувствовать внутри вот этот ответ. И причем никогда не спутать, что этот ответ пришел к нему там из ума там, или из воображения, а очень четко понять, что вот этот ответ, это Бог вот сейчас отвечает мне. Это Бог так говорит, как мне делать. Это Бог создает для меня вот эту ситуацию, чтобы я это понял. Да, потому что говорится, что в материальном мире желание увидеть Бога, оно несколько абсурдно. Потому что Бог открывает себя только тем, говорится, в частности, даже в Бхагавадгите, только тем, кто очень предан Ему. Но в материальном мире увидеть Бога очень и очень сложно, потому что вот есть на это две причины. И первая причина – это то, что в материальном мире мы видим только то, чем хотим наслаждаться, веды говорят. Тоже очень глубокая мысль, над ней стоит поразмышлять, да? Представляете? То есть мы в материальном мире видим только то, чем можем наслаждаться. А вот Бог, Он не является нашим слугой, да? Он не будет наслаждать наши чувства, поэтому говорится, что мы не можем Его увидеть. А вторая вещь, которая говорится в ведах, это то, что в этом мире наши чувства, они несовершенны. Наши чувства, они ограничены, а Бог безграничен. И поэтому мы не можем его здесь увидеть. Но общаться, тем не менее, с Богом внутри своего сердца, вот это то, чего нельзя отнять у человека, который предан духовному пути и принял духовный путь в своей жизни очень серьезно и вот практикует так, как это описано в той духовной традиции, в которой он это делает.
Спасибо, Антон. Я предлагаю сейчас переходить к вопросам. Согласны?
Да, конечно, вот самое время.
Самое время, замечательно. Нам во время вашего повествования написал Евгений из Нижнего Новгорода. Я сейчас зачитаю его сообщение, но пока напомню, что можно, кроме того, что нам можно писать, можно еще и звонить. Наш скайп, логин которого Веда Радио, существует именно для ваших звонков. В любой момент можно позвонить, у нас осталось всего несколько минут до окончания эфира. А Евгений вот пишет, что делать? Что делать, если после помощи хорошим людям, занимающимся духовной практикой, чувствую себя очень усталым и настроение не очень хорошее? Наверное, должно же быть все отлично, правда ли? Не правда ли? Наверное, ложное эго большое. Как его контролировать? Вот сразу пару вопросов в одном.
Да, хороший очень вопрос, очень хороший, потому что действительно, если человек хочет научиться помогать другим людям, особенно тем, кто идет духовным путем, ему нужно знать несколько вещей, которые ему помогут это делать безопасно. И первое, вот что мне вот хочется сказать, потому что я понимаю, в чем ситуация, я сам в таких ситуациях был, что когда ты помогаешь, особенно помогаешь людям духовно, то нужно понимать, что не ты на самом деле сейчас помогаешь этим людям, а ты позволяешь Богу и своему духовному учителю помогать этим людям через тебя. Потому что для того, чтобы помочь людям духовно, нужно какой-то такой источник энергии духовной, которым мы сами не обладаем. И поэтому мы обладаем каким-то духовным запасом, какой-то духовной энергией, да, которую мы накапливаем в процессе духовной практики. Но если мы помогаем от себя, от своего имени, то обычно этот запас, он очень быстро кончается. Очень быстро кончается. Это как представьте, если вам нужно потушить пожар, а у вас всего лишь стаканчик воды. Вот вы вылили его, и что дальше? Пожар продолжает гореть, а воды у вас уже нет. Mm-hmm. Вот точно так же происходит обычно, когда мы так делаем. Мы чувствуем, что мы вообще просто полностью убиты на духовном пути, и нам надо еще какое-то время, чтобы просто отдохнуть даже. Но если мы это делаем, если мы понимаем, что в этом есть суть в том, что помогает через меня Бог, и через меня помогает мой духовный учитель, тогда у нас есть возможность вот так не опустошаться. Это вот самый главный момент, который нужно помнить.
Спасибо за рекомендацию. Тогда есть вопрос еще от Татьяны. Очень актуальный вопрос для меня, написала Татьяна. Как желать правильно? Например, я хочу, чтобы мой ребенок вырос хорошим человеком, но имею ли я право желать что-то в отношении другого, за другого? Понимаю, что как-то не так формулирую свое желание. А как правильно?
Спасибо большое, хороший тоже вопрос, но вот в сущности хочется сказать, что, может быть, вот, наверное, самые и есть правильные желания у нас возникают тогда, когда мы желаем за кого-то другого. Иногда есть такой, конечно, момент, да, что мы, когда дело касается наших близких, иногда эти желания, они так или иначе связаны с нами. Мама, например, говорит, я хочу, чтобы мой сын вырос хорошим человеком. Что это значит для нее? Чаще всего это значит, что, ну, если он вырастет хорошим человеком, мне будет хорошо, правда же? Ну, потому что если он вырастет каким-то плохим человеком, мне будет стыдно за него. А если хорошим человеком, все хорошо тогда у меня будет. И просто желать нужно за других, но желать нужно бескорыстно. Вот в чем здесь кроется секрет. Что желать нужно бескорыстно. Потому что желать можно и для себя, например, желать своего духовного развития. Но при этом желать бескорыстно. И вот это бескорыстие, это вот это качество, которое позволяет нам в конечном итоге формировать правильные желания. И это в сущности не какая-то аскеза, как может показаться на первый взгляд. Потому что как только человек научился отдавать, ему уже очень трудно остановиться. Я однажды спросил у одного человека, знаете, который куда бы ни приезжал, он всем что-то дарит, всем дарит какие-то подарки, всем что-то раздает, с кем-то поговорит, уделит внимание, еще что-то. И я однажды его спросил, как вы это делаете вообще? Ну, то есть, вот если у меня, например, что-то есть, вот что-то ценное, мне нужно как-то себя превозмочь, чтобы это отдать, да? Мне нужно совершить какое-то усилие какое-то, объяснить, в конце концов, своему уму, что мне нужно это сделать. А у него все это получается очень легко. И он мне сказал, что, а вот ты только начни отдавать, а дальше ты уже просто не сможешь остановиться. Представляете?
Как интересно.
Ты не сможешь остановиться, говорит. Это приносит такое удовлетворение, это приносит такое блаженство, что ты не сможешь перестать это делать. Вот. И то же самое с бескорыстием. Нам кажется иногда, что это, ну, какой-то подвиг, что это нужно превозмочь себя. Но как только мы это сделаем, мы поймем, что в этом есть наивысшее счастье. И вот когда мы так настраиваемся, то вот тогда желания будут самые правильные. Да, вот как раз вот это к вопросу, как научиться правильно желать. Надо научиться желать бескорыстно. И тогда желания будут формироваться самые-самые правильные. Угу.
Спасибо. И я видела, что у нас был еще один звонок. И сейчас я перезваниваю нашей радиослушательнице, а может слушателю. Пока не могу узнать, если мы услышим ответ в скайпе, то услышим и вопрос от той самой слушательницы или слушателя. Так, ну вот идет вызов, пока я не вижу, чтобы нам ответили. Но тогда, Антон, я хочу... А, вот соединились у нас. Здравствуйте, кто у нас на связи?
Здравствуйте, Антон, здравствуйте, Олеся. Очень рада, что вам дозвонилась. Ну, у меня такой вопрос к Антону, может, немножко личностного характера, но я думаю, может... Некоторым радиослушателям тоже будет полезно такое услышать. Может, они находятся в такой же ситуации.
А простите, а скажите, пожалуйста, как вас зовут, чтобы мы общались с вами?
Да, меня зовут Юля.
Юля, очень приятно.
Очень приятно, Юля.
Ну, я познакомилась с ведическими знаниями приблизительно 2 года назад. Сначала через лекции доктора Тарсунова. Потом, благодаря Ведрадио, большое вам спасибо, как бы познакомилась с другими наставниками, учителями, лекциями. Вот, и ну, постепенно как бы начала практиковать ведическое знание, ну, конечно, в ограниченном объеме, насколько можно это сделать самостоятельно, но тем не менее, ну, например, допустим, утром читаю 8 кругов Махамантры или больше, как получается, изучаю ведические писания, изучаю книги Шрилы и Прабхупады, ну, как бы в оригинале. Вот, ну, моя проблема заключается в том, что как бы я это делаю все самостоятельно, то есть, ну, как бы только интернет у меня есть, и, к сожалению, как бы личностного общения там с преданными или с наставниками, с учителями такого нету. И, ну, я как бы понимаю, что вот назрел момент, что хочется как бы развиваться дальше, укрепляться в вере и ну, как-то получить высший вкус от старших. Вот. И ну, у меня такой вопрос к Антону. Как бы, есть ли такая практика, как бы, ну, найти ведического наставника, как бы через интернет и, ну, возможно, иногда общаться, скажем, через скайп или каким-то вот таким вот образом. Ну, что вы можете посоветовать насчет по поводу этого? И, ну, я понимаю, что, конечно, общение сейчас будет очень-очень важно со старшими, но, допустим, пока что, если вот через наставника и как бы виртуально общаться, ну, можно ли как-то продолжать духовное развитие таким образом, ну, до какого-то уровня, скажем так. Спасибо вам большое за ответ.
А где вы живете? Можно вас спросить, где вы живете?
Ну, я живу в Канаде.
Вот, а, вы живете в Канаде?
Да, но, к сожалению...
Я знаю, что в Канаде есть клуб «Благость», есть люди, которые они собираются, общаются. Вы знаете об этом?
Да, я знаю. Ну, к сожалению, такой возможности нет у меня ехать на фестивали и всякие встречи, вот, поэтому... Как бы я ищу всякие семинары там и...
Я понял вас. Спасибо вам за вопрос. Действительно, существует сейчас такая проблема, тем более, вот когда действительно вы живете в такой среде, где там тяжело, может быть, вот, получить какое-то личное общение. И поэтому, безусловно, вот говорится то, что в наше время обычно разрушает, скажем так, человека, это вот интернет, да, там огромные эти вот коммуникации, то же самое может ему и помогать, в том числе помогать ему и расти духовно. И поэтому, если у вас есть вот эти коммуникации, если у вас есть интернет, то вы обязательно должны найти себе общение, которое вот в данный момент для вас актуально и возможно. Вот. Нельзя пренебрегать любой возможностью общаться вот с людьми, которые старше вас, которые обладают более серьезным духовным опытом и которые могут вам помогать разрешать какие-то ваши вопросы. Ну, поэтому, если у вас такая возможность есть, пожалуйста, используйте ее. И я уверен, что найдутся люди, которые будут согласны вам таким образом помогать. И потом вполне возможно, что так все устроит, Бог так устроит в вашей жизни, что это общение перейдет на какой-то план уже более личностный. Но общение, как вы сами уже заметили, это необходимая вещь, поэтому смотрите, если вы будете к нему стремиться, то поверьте, оно скоро в вашей жизни как-то проявится. Если у вас есть это стремление, если у вас есть это желание, то... Если это желание духовно, то это желание будет исполнено. Поверьте, оно будет исполнено. Поэтому стремитесь к этому. Да, и это нормально, если вы будете общаться вот по интернету, будете общаться как-то через письма. Но вот, например, во многом общение с духовным учителем, оно вообще всегда переходит вот в этот план чаще, когда вот общается с ним ученик через письма и видит его там один раз в год. То же самое можно начать общаться и с равными, и с какими-то более старшими просто наставниками, и потом общаться уже как-то более лично. Ну, поэтому абсолютно нормально, конечно. Главное, ищите этого общения. Если вы будете его искать, то обязательно найдете. Именно такое, как будет вам необходимо.
Ну, а скажите, пожалуйста, как это практически реализовать? Это как бы будет не странно, если я как бы обращусь к человеку, которым я вижу своим как бы духовным наставником. Я думаю, сейчас об учителе вопрос не идет, ну, речь не идет, но хотя бы
я понял ваши опасения. Вы знаете, нет, это не будет странно. Единственный момент, который здесь нужно понять, что здесь нужно соблюсти некоторый этикет, и лучше всего вот вам найти, например, у старшей женщины какое-то вот это общение, найти у старшей женщины. Потому что если, например, этот человек, он живет монашеским образом жизни, да, и вы попросите его давать вам какое-то личное общение, пусть даже через письма, то, скорее всего, не получится. Он ответит вам отказом, потому что это не по этикету, он не может так делать. Ему это делать просто нельзя. Вот. Но среди женщин, например, или старших женщин, вы всегда можете найти это общение. И поверьте, я знаю таких наставниц очень много, которые с радостью дадут вам такое общение. И ни в коем случае не воспримут странно как-то ваш вопрос о таком, так сказать, духовном прибежище. Это очень нормально, и вот эти люди, они понимают необходимость этого и с радостью вам помогут. Поэтому не переживайте, все нормально.
Ну, а вы не могли бы, как бы, я понимаю, в рамках эфира, конечно, это невозможно сделать, но, может быть, какой-то личный совет или, наверное, вы кого-то знаете?
Да, давайте, я думаю, что я могу через Олесю, через ведущую Веда Радио, я смогу вам передать, когда я, ну, как-то разберусь, пойму, какие контакты могут вам помочь, я могу через ведущую Веда Радио Олесю вам передать эти контакты, и вы сможете пообщаться с этими людьми.
Хорошо. Спасибо. Юлия, я тогда вам предлагаю через какое-то время нам написать на наш почтовый ящик efir@vedaradio.fm. Он указан у нас на сайте в разделе «Контакты». Если вы забудете написать, напомните мне об этом, и заодно я увижу ваш почтовый ящик и напишу вам ответ.
Спасибо вам большое.
Да, лучше всего так будет сделать. Да. Спасибо вам за звонок.
Договорились.
Хари Кришна.
Спасибо вам за общение. Ну что, у нас время эфира осталось совсем немного времени. И вот тут вопрос, который я хотела от себя задать. Вот, Антон, напоследок такой вопросик будет. Вы говорили, что если что-то не получается, какие-то препятствия, то, возможно, это план Бога. Всегда ли это так? Ведь как-то вот вспоминаются все-таки случаи, когда у возвышенных, даже святых людей были такие довольно сложные препятствия в достижении их цели, но тем не менее они шли вперед, и это тоже был, наверное, план Бога. Как здесь разобраться? Идти ли вперед или оставить это?
Да, смотрите, действительно был такой святой Бхактивинода Тхакур, и он часто говорил так, у него была такая фраза: «Посмотрите, сколько трудностей, наверняка будет что-то хорошее». И действительно, здесь есть такой двоякий момент, что действительно вот святые, некоторые они испытывали огромные трудности, при этом неуклонно шли этим путем и достигали успеха в этом. И здесь нужно просто помнить один простой принцип. И первое — это то, что нужно понять, каков характер той деятельности, в которой мы сейчас испытываем трудности. Если мы пытаемся сделать это для себя, и у нас чего-то не получается, то, скорее всего, Бог нас сохраняет от тех последствий, которые мы можем получить. Но если мы сейчас выполняем служение Богу, служение в миссии, например, своего духовного учителя, или выполняем какую-то, выполняем что-то в духовной своей практике и испытываем трудности при этом, то, конечно, скорее всего, план Бога в том, чтобы мы продолжали прилагать усилия в этом и таким образом становились чище. Да? Знаете, вот я недавно услышал такую фразу, и она меня очень поразила, что Бог не настолько заинтересован в том, чтобы мы материально процветали, насколько заинтересован в том, чтобы очищалось наше сердце. И, как правило, вот такие усилия, они очищают наше сердце. И поэтому вот эти усилия действительно идут нам на благо. Они действительно идут на благо нашему духовному развитию и на благо вообще всем окружающим. Потому что они очищают наше сердце, делают более чистыми наши мотивы. Да, и то есть вот простой критерий. Если вот мы от этого начинаем, знаете, как, ну как обычно получается, если у человека он не достигает каких-то материальных результатов, что он чувствует? Он чувствует разочарование, раздражение, гнев, еще какие-то вещи, да?
И ищет виноватого.
Да, и ищет виноватого при этом, да, совершенно верно, спасибо вам. А что происходит с человеком, когда он выполняет это как служение, хочет делать это для Бога, или он хочет сделать что-то в своей духовной жизни, ну, повысить какой-то стандарт, у него не получается. Что он чувствует? Он обычно чувствует воодушевление, он обычно чувствует энтузиазм, да, желание все-таки добиться результата. Потому что, когда ты хочешь делать что-то не для себя, то вот мы становимся свободны от эгоистических желаний и все, что с этим связано. Гнева, раздражения и всего прочего. И это вот тоже такой критерий, что если мы чувствуем гнев, раздражение, злость, значит, мы хотели для себя. А значит, похоже, Бог охраняет. А если у нас не получается, то вот как, например, в ведических писаниях сказано, что человек, знаете, он хочет, который хочет просто служить Богу, то ему вообще все равно, пришел успех или неудача. Вот ему все равно. Он полон энтузиазма продолжать свою деятельность.
Вот
несмотря
так.
На вот эти вещи. Да.
Спасибо, что помогли вы нам разобраться в этих вопросах и раскрыли сегодняшнюю тему. Спасибо за общение. И, надеюсь, еще у нас с вами состоятся эфиры и рассмотрим мы другие темы также. Так да. Что до следующей встречи в эфире Веда Радио.
Да. Спасибо вам большое, Олеся. Вы тоже помогли мне во многом сегодня разобраться. Спасибо вам огромное. Спасибо всем дорогим радиослушателям за ваше внимание, за ваше терпение. До встречи. До свидания.
До свидания.